Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня на мировых валютных рынках произошло резкое падение курса доллара США по отношению к рублю. Доллар опустился до уровня 7-летней давности. Тему обсуждаем с экономистом Павлом Медведевым, заместителем главы Думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. Добрый вечер, Павел
Алексеевич. Здравствуйте.
Какие последствия для российской экономики может иметь вот сегодняшнее падение курса доллара?
Вы знаете, сегодняшнее падение курса доллара смягчается ростом курса евро. Российская экономика зависит от так называемого укрепления рубля. Укрепление рубля считается относительно корзины валют. В эту корзину входит главным образом доллар и евро. Ну вот некоторый рост евро балансирует неприятности, связанные с падением. Некоторый рост евро балансирует падение доллара и связанные с этим неприятности. Но вообще общая тенденция, конечно, к укреплению рубля, и это нехорошо для нашей экономики, она становится менее конкурентоспособной и труднее продать что-нибудь свое за границу, и наоборот, она с большим удовольствием чужие товары принимает на свою территорию, тем самым мешает развиваться своей экономике.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин так оценивает масштабы падения доллара.
Ослабление доллара с доллара 25 центов за евро до доллара 30 центов за евро и даже доллара 35 центов за евро – это все-таки не обрушивание доллара. Но, в принципе, в том состоянии, в котором находятся сегодня Соединенные Штаты Америки, единственный их способ нормального существования – это девальвация доллара. Китайцы держали несколько месяцев доллар сами против правительства Соединенных Штатов Америки. Но сейчас их силы, по-видимому, иссякли. Но ослабление доллара по отношению к рублю, то есть укрепление рубля России, невыгодно, потому что затрудняет весь несырьевой экспорт и облегчает весь импорт, ну, кроме европейского. Но в ближайший год деньги надо хранить в рублях. Девальвация практически невозможна. Хранение денег в иностранной валюте в условиях укрепления рубля – это просто потеря части средств.
Не попадает ли российская экономика в зависимость от таких колебаний конъюнктуры рынка?
Она всегда находится в зависимости. Наши экономические границы уже давно открыты. Конечно, мы очень сильно зависим от мировой экономики.
Вот я имею в виду накопление рядовых россиян.
Да, конечно, накопления исторически, ну, в последние годы делались в долларах, и для многих, я думаю, неприятно падение доллара.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с заместителем главы Думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павлом Медведевым обсуждаем сегодняшнее резкое падение курса доллара США. Ваш коллега Сергей Глазев, известный экономист, представитель фракции «Родина», давно знаком с проблемой.
Привязка рубля к доллару сегодня создает колоссальную проблему для развития российской экономики, потому что 25 лет американцы печатают доллары в возрастающих объемах для того, чтобы закрывать дефицит своего бюджета и поддерживать уровень потребления импорта. Сейчас 60% долларов, которые эмитированы Соединенными Штатами, находятся за границей. Весь мир кредитует американские расходы. Весь мир кредитует развитие американской экономики. Если держатели долларов сейчас поймут, что дальнейшее сохранение долларов чревато большими потерями, и начнут от долларов избавляться, а это уже начали делать валютные спекулянты, то наступит банкротство американской экономики, произойдет резкое удорожание жизни в Соединенных Штатах, бюджету придется вдвое сократить свои расходы, и для американской экономики это будет коллапс.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнее падение курса доллара обсуждаем с экономистом Павлом Медведевым, замглавы Домского комитета по кредитным организациям.
Не очень понятно, что сказал Сергей Глазев. Он сказал, что привязка рубля к доллару, и дальше начал развивать эту мысль. Привязки-то как раз и нет, и сегодня мы это очень хорошо ощутили.
Он имел в виду, наверное, что цены на нефть фиксируются в долларах и
торгуются. Но это же, минуточку, это же не мы придумали. Это в мире так. Кому рассказать, что это нехорошо? Мы не диктуем ситуацию на рынке. Не мы придумали продавать нефть за доллар. Это было давно, задолго до того, как мы вышли на этот рынок с большим количеством нефти. Так было.
Ну вот еще Сергей Юрьевич имел в виду, что работает печатный станок в США, то есть как-то эмиссионный центр находится так далеко от тех его пользователей, которыми являются почти все россияне.
Ну, в чем смысл его предложения? Позвонить Бушу и сказать, выключи станок? Я не очень понимаю, какая претензия к России?
То, что свои золотовалютные резервы Центральный банк держит не в отечественной валюте. Я так просто
говорю. Минуточку. Это принципиально необходимо. Это другая чаша весов для того, чтобы можно было Центральному банку смягчать удары экономической конъюнктуры, мировой конъюнктуры, он вынужден держать в чужой валюте свои золотовалютные запасы. Он держит их не только в долларе. В долларах почти половина держится в другой валюте. В евро, в фунтах английских.
Ну, наверное, все помнят Великую депрессию, когда крах на Нью-Йоркской бирже вызвал обрушение экономики Германии, Франции, очень отдаленных стран, и боятся этого повторения.
Ну, минуточку, ну что же при этом предлагают? Вы знаете, вот я люблю вспоминать такой замечательный фильм Бастера Китона, где Бастер Китон изображает такого дурачка, который попадает в трудное положение. И чтобы выйти из этого трудного положения, он зовет своего старого слугу и говорит ему, сделайте так, чтобы все было хорошо. Вот предложение, которое я слышу, очень похоже на просьбу Бастера Китона сделать так, чтобы все было хорошо.
Слушаем вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер вашему гостю. У меня к нему вопрос.
Да, Николай, я слушаю.
За долларом стоит 30% мирового промышленного производства, мощнейшее сельское хозяйство. Мировая наука, потому что 90% нобелевских лауреатов это американцы, да? Вот. И доллар падает. За российским рублем стоит разрушенная промышленность, вымирающее население, полусдохшее сельское хозяйство, да? И он укрепляется. Это что, мыльный пузырь, который зависит от нефтяных цен?
Мыльный пузырь или нет, это другой вопрос, но вы правы, действительно. Стоимость доллара относительно рубля очень сильно зависит от нефтяных цен. И сейчас на нашем рынке оказалось очень много товара под названием доллар. Ясно почему. Потому что мы продаем довольно много нефти, и каждый баррель дорого стоит. Когда чего-то на рынке много, цена на это падает. Вот падает цена на доллар.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи и здоровья всем. Я хочу сказать, что на долларе написано «Мы верим в Бога», да, «Мы доверяем Богу». И президенты, изображенные на доллары, они почтенные и честные и уважаемые люди. И в ближайшее время будет запечатлен на долларе и Рейган. Он простой актер, но он честный и хороший человек, нашедший мужество в себе. Я не знаю, когда у нас кто-нибудь на рубле будет изображен, может, какого-нибудь банкира, которого каждый месяц убивают. И за то, что банкир сказал, что если лишат, ну, нужно банкиров нечестных, русских, просто лишать профессии.
Николай, вы, по-видимому, молодой человек, в недалеком, относительно недалеком прошлом у нас тоже на деньгах кое-кто был изображен, но это им не помогло.
Значит, Николай намекает на то, когда вот рубль будет конвертироваться и торговаться на мировых валютных биржах.
Ну, некоторый шаг в этом направлении сделан. Формально рубль стал конвертируемым с середины этого года, потому что все препятствия для пересечения рублем границы устранены, и наоборот, для пересечения нашей границы иностранной валюты устранены. Но чтобы рубль стал таким же конвертируемым, конвертируемым в том же смысле, в котором теперь страшно произнести слово «доллар», но буду говорить «евро», в том же смысле, что и евро, конечно, еще многое надо сделать. Вот некоторый шаг разумный предложил Путин, и он начинает реализовываться. Нужно, он предложил на бирже продавать за рубли ту продукцию, которую в России покупают наверняка. Нефть, газ. Вот сделаны первые шаги. Если это будет развиваться, то иностранцы будут заинтересованы в том, чтобы накапливать рубли, чтобы к очередным торгам иметь возможность за эти рубли купить то, что им нужно. Нефть, газ.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Москвы.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня к вам такой вопрос. Скажите, вот рыночная экономика, много долларов, и вот мы качаем. Меня потрясла цифра. 200 тысяч скважин на эту несчастную страну высасывают из ее недр все, что только можно. Ведь ясно, что нефть будет все время дорожать. Так? Это ресурс ограниченный. Почему мы так беспощадно эксплуатируем ресурсы и вот губим, загоняем свою экономику в такую яму, из которой мы уже никогда не вылезем?
Угу. Вы знаете, во-первых, не очевидно, что нефть всегда будет дорожать. Всегда, когда нефть стоила дорого, там в 70-е годы она стоила дорого, казалось, что она всегда будет так стоить. Когда она стоила 9 долларов за баррель, не верилось, что она когда-нибудь будет стоить 60 и даже больше. Почему мы продолжаем качать нефть? Лучше бы спросить у нефтяников. Я спрашивал. Они говорят, что если заглушить скважины, то потом их восстановить себе дороже. А так как они так же, как я, знают точно, что цена на нефть колеблется и совершенно непредсказуемым образом, то им очень страшно заглушить сегодня скважину, а завтра начинать мучительно ее восстанавливать и восстановить к тому моменту, когда опять цена будет 60-70 долларов за баррель.
Ирина Ясина, бывший директор проекта Фонда «Открытая Россия», чувствует явную экономическую диспропорцию.
Валюты в стране дикое количество, девать ее некуда, потому что сами мы немного чего производим, то есть нам надо воспринимать это как свою собственную личную проблему российскую. А для российских граждан, вот нас с вами, потребителей, в принципе, это очень здорово. Рубль высокий, нам все нравится, мы достаточно дешево покупаем импортные продукты. А это же плохо для российского производителя, потому что если вы вспомните 98-й год, все наши йогурты, продававшиеся в магазинах, были польскими и прочими, потому как выгоднее было возить из-за границы. Вот очень опасная ситуация складывается сейчас для нашей промышленности. Вполне может возникнуть ситуация, при которой будет выгодно опять везти из-за границы, нежели чем производить у себя внутри страны.
Да, Ирина права, безусловно. Правда, я могу немножко оптимизма добавить к ее высказыванию. Делаются усилия не только и не столько правительством, а бизнесом для того, чтобы производить йогурты на нашей территории. За прошлый год инвестиции в реальный сектор выросли на 10%. Мы думали, что в этом году вырастут на 11%, они, по-видимому, вырастут на 13-14%. А куда идут инвестиции? В йогурт, в автомобили, в наше собственное производство. Поэтому, несмотря на то, что, конечно, укрепление рубля не работает на нашу экономику, инвестиции смягчают удар от этого.
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, что бы мы ни делали, не идут дела, ну и так далее. Вопрос Павлу Медведеву такой. Вы не могли бы прокомментировать валютно-финансовую политику прибалтийских наших государств? Вот почему она меня интересует. Ну, я вот хорошо знаю Латвию и ее, так сказать, жизнь внутреннюю. У них курс национальной валюты исключительно высокий. Так, Они член Евросоюза. У них инфляция 5% уже бог знает сколько лет. Значит, лат один, это все равно, что 60 копеек советских по отношению к доллару. И держится уже 15 лет. Там молодые экономисты, да, там нет инфляции. Там можно заработать на внутреннем рынке довольно много. А у нас мы метаемся из одной крайности в другую. Я считаю, что курс национальной валюты должен быть средний и выгодным, в том числе для внутреннего производителя. Да?
Это так, Петр. Ну, вот как бы нам опять с вами не оказаться Бастерами Китонами и не сказать, не потребовать, чтобы все было хорошо. В прибалтийских странах, ну, Латвию я не так хорошо знаю, лучше знаю Эстонию, реформы прошли очень жестко. Эстонская валюта была привязана к немецкой марке абсолютно намертво. Это значит, что в начале реформ все эстонское стоило копейки для иностранцев. И иностранцы скупили там почти все. Мы пошли по такому более мягкому пути. Мы хвост кошки, любя кошку, рубили по частям.
Слушаем Виктора, радиослушатель из Москвы.
Здравствуйте. Вот я две идеи можно скажу. Вот, пожалуйста, прокомментируйте вот такие вот цифры. Лужков недавно сказал, что средняя зарплата москвича приблизительно 30 тысяч рублей, ну, практически 1000 долларов. Врет. Его нельзя ли привлечь к ответственности? Второе. Промышленность в России упала, ну, процентов 30 от советского составляет. Мелкое предпринимательство совершенно не развито. И теперь вот еще в отношении уважаемого слушателя Николая. Это человек почтенного возраста, у нее есть внук. И здесь вот на Радио Свобода очень хороший круг слушателей.
Виктор, я думаю, что Лужков прав. Дело в том, что многие получают не очень высокую зарплату или просто самую маленькую, а немногие очень высокую. А Лужков усреднил и сказал правду. Промышленность действительно упала в 90-е годы очень существенно. Сейчас практически восстановился валовой внутренний продукт, практически восстановился, и сейчас он на уровне заката советской власти.
Слушаем Сергея, радиослушатель из Москвы.
Здрасте. Я по поводу предложения Путина и вашего, господин Медведев, относительно торговли нефти за доллар, за рубли. Во-первых, это очень опасная вещь. Почему? Потому что когда цены высокие, высокий спрос на рубли. Когда цены на нефть пойдут, спрос на рубли может быть низкий. И условия диверсификации, недифицированной экономики, это очень страшная вещь. Это первое. А вопрос у меня такой. Не подскажите какую-нибудь другую валюту, кроме доллара, которая была бы такая же неустойчивая, а мобильная, крепкая, я имею в том плане экономики.
Сейчас я не понял, крепкая, вот не очень крепкая, она...
Ну, такая же древняя, такая же стабильная.
Ну, швейцарский франк, может быть, но швейцарский франк при всех своих положительных качествах обслуживает не такую большую экономику, чтобы был так, чтобы он стал такой мировой валютой, как доллар. Но евро сейчас, евро играет очень важную роль в мировой торговле, следовательно, в мировой экономике. Теперь по поводу вашего замечания о опасности торговли за рубли. Вы знаете, есть в том, что вы говорите, резон, но так как быстро не удастся значительное количество рублей вовлечь в эту торговлю, то я думаю, что ваши опасения сильно преувеличены. А если со временем мы привлечем больше рублей, то я надеюсь, что мы за это время успеем укрепить нашу экономику, и колебания спроса на рубли не будет существенно влиять на наше благополучие.
Слушаем москвичку Наталью.
Алло. Алло. Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к вам вопрос.
Да, я слушаю.
Помните, в 90-е годы, когда, значит, повышался доллар, у нас повышались цены на все. Сейчас падает доллар, а цены наши остается все на том же уровне. Как это вообще, как это понять? И вообще, почему мы должны зависеть от валюты? Мы все-таки живем в России, а не... Почему доллар стал значит, быть, в общем, командовать над нами.
Наталья, положение немножко хуже, чем вы говорите. Доллар падает, а цены растут. Правда, не так быстро. Совсем инфляция не того порядка, как была в начале 90-х годов. Напоминаю, что в 92-м году инфляция была больше 2000%. Это что-то страшное. Теперь инфляция порядка 10%. Я очень надеюсь, что в этом году она будет меньше, а в следующем еще заметно меньше. Действительно, очень трудно бороться одновременно с укреплением рубля и с инфляцией. И Центральный банк наш все время находится между Сциллой и Харибдой. Но такова жизнь. И здесь ничего нельзя сделать, разве что развивать нашу внутреннюю экономику. Она развивается и, может быть, будет развиваться дальше еще быстрее, потому что, напоминаю о том, о чем я сказал, в этом году инвестиции выросли очень заметно на 13-14% за год.
Слушаем, Владимир, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот растительный хозяин, он всегда как бы имеет заначку, да? К чему я это говорю? Потому что, вот, например, у нас заначка – это наши ресурсы, нефть и газ. Но почему-то мы как-то вот стремимся их как можно больше продать, вместо того, чтобы продавать столько, сколько нужно, и еще чуть-чуть. А остальное попридержать в зависимости от того, как будут развиваться события в мире. И тогда можно было бы целенаправленно и с инфляцией бороться, и развивать внутреннюю нашу промышленность, и плюс еще как бы регулировать именно вот как бы внутренний момент развития, целенаправленно продавать то наши ресурсы и целенаправленно развивать те отрасли, которые в данный момент нужны.
Владимир, вы повторили предложение, которое недавно прозвучало, остановить наши скважины, законсервировать на то время, пока нефть дорого стоит. Ну, я консультировался с нефтяниками, я не специалист в этой области, но со многими говорил, и они все в один голос отвечают, что законсервировать, а потом расконсервировать очень дорого и долго. И пока в ту и другую сторону будут манипуляции проделаны, очень возможно, что промахнемся мимо ритма повышения и снижения цен на нефть. Но давайте вспомним, что нефть совсем недавно стоила $9 за баррель. И специалисты всегда напоминают, что средняя цена за многие годы $16 за баррель. Маловероятно, что в будущем ситуация принципиально изменится.
Напомню, что сегодня на мировых валютных рынках произошло резкое падение курса доллара США и по отношению к рублю он опустился до уровня 7-летней давности. Эту тему мы обсуждаем с экономистом Павлом Медведевым, заместителем главы Домского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Двум сотрудникам «Новой газеты» угрожают расправой. В заявлении редакции говорится, что один из них получил угрозы в связи с расследованием убийства Анны Политковской, другой – за публикацию статьи о проблемах Северного Кавказа. Следы радиации от полония-210, которым был отравлен Александр Литвиненко, обнаружены еще в нескольких местах Лондона. Об этом сообщил в понедельник в парламенте министр внутренних дел Великобритании Джон Рид. В Москве за взяточничество осуждены на 4 года заключения сотрудники прокуратуры. По данным следствия, они потребовали у предпринимателя $10 000 за закрытие уголовного дела. В Грозном состоялась встреча президента Чечни Алу Алханова с делегацией ПАСЭ. Глава делегации Андреас Гросс сообщил, что очередной круглый стол по Чечне пройдет в Грозном. Лидер белорусской оппозиции Александр Казулин призывает соратников присоединиться к голодовке, которую он уже более месяца проводит в колонии. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт выступил с масштабными мирными инициативами в обмен на отказ палестинцев от насилия. Израиль готов вывести с палестинских территорий ряд еврейских поселений и разморозить финансовые активы палестинской автономии. В Багдаде отменен комендантский час, который был введен после теракта 23 ноября. Открылся международный аэропорт. В понедельник в Ираке разбился американский истребитель F-16. Причина катастрофы и судьба пилота неизвестны. В Мосгорсуд подано 5 исков в рамках уголовного дела о взрывах в московском метро в 2004 году. Пострадавшие требуют взыскать с обвиняемых по этому делу более 40 миллионов рублей в качестве компенсации. В Гаагском трибунале началось слушание дела Ваислава Шешеля, лидера сербских ультранационалистов. Процесс проходит в отсутствие обвиняемого. Шешель отказался участвовать в заседаниях. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с заместителем главы Думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Павлом Медведем обсуждаем сегодняшнее падение курса доллара США. Евгений Сабуров, бывший член Совета директоров концерна ЮКОС и бывший премьер-министр Крыма, видит все издержки ситуации.
Падение доллара и укрепление рубля в настоящий момент, это, если бы у нас все было в порядке, было бы замечательно. Мы могли бы закупать достаточно дешево современное оборудование, всяческие новые технологии и создавать новые рабочие места. И это было бы, вообще-то говоря, достаточно хороший толчок для развития нашей экономики. Но в условиях, когда ничего подобного нет, когда люди выводят деньги за рубеж, когда сплошное рейдерство происходит, отбор компаний, когда ни один предприниматель не может себя чувствовать спокойно, естественно, что дешевый импорт будет направлен на покупку продовольствия, всяких товаров ширпотреба, а вовсе не на инвестиционный рынок. А это приведет как раз к закрытию наших предприятий такого рода, поскольку качество наших продуктов хуже, и они дороже, чем за рубежом. Это для нас будет плохо.
Евгений, я могу вас обрадовать. В январе-июле 2006 года, по сравнению с соответствующим периодом 2005 года, импорт машин, оборудования и транспортных средств увеличился на 50 с лишним процентов.
Слушаем вопрос от нашего радиослушателя Моисея Гельмана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя, у меня не вопрос, а есть одно замечание вот, по поводу того, что высказал Павел относительно ВВП. И я хотел бы высказать свои соображения по поводу валютной политики, которая в стране проводится.
Пожалуйста.
Значит, по поводу ВВП. ВВП в размере действительно приближается сейчас к 91-му году. Но его структура коренным образом отличается. Если в 91-м году на долю товаров, продукции товарной, приходилось 65%, а на долю услуг 35%, то сейчас это наоборот, соотношение изменилось. Причем в прошлом году вклад в ВВП товарного производства составил где-то 15%, а вклад от торговли недвижимостью 14%. Откуда же... Это одна из причин, по которой инвестиции не идут. Теперь я хотел бы сделать замечание, высказать соображение по поводу валютной политики, которая проводится. В конце 19 века мировое сообщество договорилось о проведении единой политики, обеспечивающей, извините за тавтологию, единство измерений физических величин. Образно говоря, она была направлена на то, чтобы килограмм картошки в Москве и Нью-Йорке весил одинаково. Но когда мы производим товарообмен, мы проводим еще одно измерение. Это измерение стоимости, которое выражает ценой. Так вот, в то время существовали, образно говоря, образно единый эталон. Это так, то, что называлось золотым стандартом. Как вам известно, в 50-х годах золотой стандарт исчез. И его подменили фальшивкой.
Моисей, по поводу золотого стандарта я боюсь, не смогу ответить, а то Владимир очень на меня рассердится. Это очень долгая история. А по поводу структуры производства я позволю себе вспомнить своего друга, покойного, к сожалению, теперь, Василия Силюнина, который исследовал структуру производства при советской власти и нашел один завод, в котором выпускались танки. Так вот, некоторая часть танков выходила из ворот завода, поворачивала назад и шла на переплавку, потому что не хватало металла для мартенов. Известно, что мартены не могут для производства стали. Готовый абсолютно танк учитывался сначала в ВВП, а потом шел на переплавку. И я думаю, что структуру производства старую и теперешнюю сравнить очень трудно, они несравнимы.
Слушаю москвичку Надежду.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу выразить свое возмущение по поводу того, что не пускают в Россию филиалы иностранных банков, которые гарантируют, мне кажется, несколько больше, чем 100 тысяч рублей. Как я наслышана, хотя бы 20 тысяч евро любой более-менее средний банк европейский гарантирует.
Это вопрос о вступлении в ВТО.
Да, вы знаете, вы зря беспокоитесь. Если банк имеет в своем названии рядом со словом там «Москва» или «Россия» что-то очень известное, не буду примеров приводить для того, чтобы не рекламировать никакой банк, он не позволит себе вас обмануть никогда, потому что его материнский банк очень сильно на него за это обидится. Далее. Почему мы не соглашаемся с открытием филиалов иностранных банков? Потому что, когда вы говорите, что вам бы хотелось видеть филиал, вы думаете о хорошем банке. Но если мы разрешаем открывать филиалы, мы же не можем сказать, вот банки, которые нам нравятся, могут открывать филиалы, а которые сомнительные, не могут. И очень легко вы сможете попасться в лапы филиала сомнительного банка. А филиал очень трудно контролировать. Наш центральный банк практически не может контролировать филиалы иностранного банка. А дочерние иностранные банки может. Так пусть работают дочерние иностранные банки.
Экономист Юлия Латынина, тележурналист, обозреватель «Новой газеты», взывает к недавнему опыту.
Есть, я думаю, у каждого россиянина, прошедшего через кризис 95-го или 98-го года, представление, что есть границы, в которых доллар будет колебаться, даже если они очень большие. Но есть еще все-таки некоторая психологическая приемлемость доллара как интернациональной валюты. Сбережения уже давно выгодно хранить в рублях или, в крайнем случае, в евро. Тем более, что если хранить их за пазухой, так у евро купюры крупнее.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а американское правительство будет что-нибудь делать, чтобы предотвратить дальнейшее падение доллара? Или американцам это выгодно?
Я думаю, что и американское правительство, и правительство многих других стран предпримут усилия для того, чтобы приостановить падение доллара. Почти никому это не выгодно. Вот прошел такой слух, что китайцы якобы хотят отказаться от хранения своих валютных запасов, золотовалютных запасов в долларах и собираются даже обрушить доллар. Это абсолютно невероятно, потому что обрушить доллар для китайцев – это все равно, что вырвать себе глаз для того, чтобы у тещи был зять кривой. Если запасы Китая хранятся в долларах, то что произойдет с запасами, если доллар обвалится? Я думаю, что многие предпримут усилия для того, чтобы доллар не быстро, во всяком случае, уменьшал свою стоимость относительно других валют.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня успокоили, а то я как раз хотел спросить, а что будет с нашим резервным фондом с падением доллара. А мне бы хотелось знать все-таки, какая причина, хотя бы ориентировочно, вот этого падения. А вот что касается нефтяных скважин, я хоть и не нефтяник, но как-то немножечко я удивляюсь. Неужели там это настолько неуправляемый процесс? И что касается экономики, я думаю, она не настолько зависит от соотношения между валютами, сколько от каких-то усилий для подъема, в частности, российской экономики.
Иван, конечно, экономика зависит не только от соотношения между валютами, но от соотношения зависит. Вот накануне кризиса 98-го года, и Ирина Ясина права, на рынке можно было очень дешево купить там ножки Буша, скажем, потому что обмен рубля на доллар был очень выгодным, и, следовательно, Нам казалось, что ножки Буша дешевые. Что это значило для нашего производителя курятины? Это значило, что он терял работу. И он не мог никакую ножку купить, ни Буша, ни нашу, потому что у него не было никакого дохода. Так что мы зависим от обменного курса тоже.
Слушаем москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Вот у нас в народе всем принято говорить, что в Америке законсервированы, с большим удовольствием это говорят, что у них, мол, зависть, законсервированы нефтяные скважины.
Ну, вы задаете вопрос не по моей специальности. Я ответить на него не могу. Я знаю, что американцы некоторую часть нефти, которую потребляют, сами и добывают. Консервируют они скважины или нет, я не знаю.
Ну, имейте в виду, Владимир, что они почему-то сочли выгодным не становиться нефтедобывающей и нефтеэкспортируемой страной.
Очень опасно пытаться объяснить явление, которого, может быть, нет. Надо сначала узнать, действительно ли они консервируют скважины. Это очень маловероятно, когда нефть стоит дорого, тогда, наоборот, расконсервируют скважины очень невыгодные. И, насколько я знаю, во всем мире это в среднем происходит так. А что точно происходит в Америке, я, конечно, не знаю.
Андрей Нечаев, президент Российской финансовой корпорации, бывший министр экономики России, предлагает выход из ситуации.
Должен быть интересен российский фондовый рынок. Ну и вообще, когда Россия вот будет страной привлекательной для инвестиций всерьез, вот тогда мы, конечно, можем надеяться на то, что сейчас вот в порядке исключения, я знаю, там какие-то торги по курсу рубля на Чикагской бирже проводятся, но пока это экзотика. Когда это станет интересно экономически, вот тогда рубль будет конвертируем. И сейчас у нас уже золотовалютные резервы порядка 300 миллиардов долларов. Беспрецедентная сумма. Еще 5 лет назад, если бы кто-нибудь сказал, что у нас будут золотовалютные резервы в 300 миллиардов, его бы обвинили, ну, или просто в каких-то фантазиях, или за подозрительность, что он лишенный. Тем не менее, это факт сейчас. Так вот, Центробанк вынужден имитировать рубли, печатать рубли и скупать доллары. И это является одним из факторов разгона нашей внутренней инфляции.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Андрей прав, конечно. Было бы хорошо, если бы часть рублей с рынка отвлекалась теми иностранцами, которые за эти рубли надеялись бы что-нибудь купить и действительно бы покупали. Но вот некоторые шаги в этом направлении делаются, лиха беда начала, хотя, конечно, сколько-нибудь заметное влияние этих рублей на нашу экономику будет проявляться не очень скоро.
Слушаем москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такой вот вопрос вашему гостю. Он как-то, ваш гость, от политических таких вопросов уходит, потому что деньги и кредитование, но финансы и политика — это такие взаимосвязанные вещи. И у меня в связи с этим вопрос. Вот приоритетные программы, вы знаете, это как бы такая пропагандистская фраза, вот вице-премьер ездит по стране. А не приоритет ли для людей из ветхих развалин дать жилье и стабфонд вернуть на людям, чтобы жилье элементарное?
Магомед, стабфонд, к сожалению, не приспособлен для того, чтобы в нем жить. Живут люди в домах, которые сделаны из кирпичей, а не из денег стабилизационного фонда. К сожалению, деньгам стабилизационного фонда не соответствуют кирпичи. И из-за этого стабилизационный фонд приходится отвлекать из экономики для того, чтобы, будучи влитым в нашу экономику, он не перепутал бы соотношение между рублями и кирпичами и не нарушил бы баланс экономики, который привел бы к тяжелому кризису.
Да, но наши радиослушатели намекают, что неплохо бы одним из национальных проектов сделать проект дешевого жилья.
Так это такой проект и есть, и определенные усилия здесь делаются. Пока результата нету, но правительство не отказывается от своих усилий. Более того, даже финансовую политику пытается несколько перестроить, систему налогообложения перестроить для того, чтобы этот проект быстрее внедрялся в жизнь.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Вот я примительно к Санкт-Петербургу хотел бы вот свои предчувствия сказать. Вы знаете, у нас много судостроительных предприятий, которые вполне могут производить конкурентоспособную эту продукцию. Это там и военно-морского флота, вспомогательные суда, вот, и пограничные, и быстроходные яхты. Но вот, к сожалению, вот при этом падении эти люди, по-моему, вылетят на улицу. У нас уже на месте Петрозавода строят этот фалос, там 300-метровый. Алмаз закрывают на его месте, там собираются элитное это самое жилье. Балтийский завод закрывают. Вот это, конечно, очень плохо. А если будет так вот пухнуть рубль, просто невыгодно будет кому-то брать вот наши корабли.
Сергей, вы правы. Не столько невыгодно будет брать, сколько невыгодно будет строить. Кораблестроители должны упираться и повышать производительность труда. Ничего другого, к сожалению, им посоветовать нельзя. Хотя я понимаю, что этот совет похож на совет, на предложение Бастера Китона сделать все хорошо.
Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте. По-моему, вы зря покритиковали Глазева. Он как раз-таки он и сказал, что доллар это не является эквивалентом, потому что это является частью производства, то есть бумажного производства. И выпускает его Федеральная резервная система, не имея никакого под собой эквивалента. То есть она что? Нефть это нефть, мы ее можем использовать всегда. А доллары, они не имеют никакого... Вот скажите, пожалуйста, вот вы помните из истории такую... Или это анекдот, что Деголь привез 2 корабля или больше из Франции после войны этих бумажек в Америку и попросил вернуть ему золото?
Нет, конечно, никаких кораблей Деголь никуда не возил, но действительно был кризис. Вот тот самый кризис, о котором говорил Моисей Гельман, золотого стандарта. Ну, долго объяснять, что произошло на самом деле. А Сергей Глазев сказал, что рубль привязан к доллару. Я к этому придрался. На самом деле не привязан, а отвязан. И вот эту отвязанность мы сегодня наблюдаем.
Да, и гарантией американского печатного станка является самая мощная экономика в мире. Слушаю москвичку Татьяну Петровну.
Добрый вечер. Алло, добрый вечер.
Да, мы вас слушаем.
Вы знаете, меня вот такой вопрос интересует, поскольку тут все вокруг экономики вертится. И, в общем-то, все трафаретные какие-то вопросы всегда, когда Павел Медведев приходит. А меня вот интересует, кто контролирует бюджет Министерства обороны и Генштаба. Только не отмахивайтесь сразу. Какой процент идет от этого бюджета на развитие психотронного оружия? И не хочет ли Павел Медведев совместно с другими депутатами выступить и по разоблачению, в общем, этих товарищей, которые против своего народа?
Татьяна Петровна, и вы тоже задаете вопрос не по моей специальности. Ничего я не понимаю в психотронном оружии. Даже не очень верю, что оно существует. Ну, это надо у специалиста спрашивать.
Ну, она, наверное, намекает, есть ли закрытые статьи бюджета, которые
не конечно, обсуждаются. Ну, конечно. Нет, обсуждается все, но есть закрытые, безусловно. Есть некоторые депутаты, которые имеют специальный допуск и обсуждают эти статьи. Но не очень уверен, хотя я допуска не имею, я не очень уверен, что там речь идет о психотронном оружии.
Экономист Михаил Бергер, бывший главный редактор журнала «Деловая хроника», дает профессиональный совет.
Да, возможно, доллар еще подешевеет. Доллар находится в таком немножко странном загоне. То есть люди психологически к нему привыкли, и по традиции многие держат в долларах свои сбережения, но сильно нервничают из-за того, что происходит на валютном рынке. Что делать в этой ситуации? Я думаю, надо следить за тем, что делает Центральный банк. Центральный банк некоторое время назад изменил пропорцию, где было 75% долларов его валютных запасов и 20 евро. А сейчас у Центрального банка 50% долларов в его валютных запасах и 40% евро. Ну, я думаю, что можно вести себя таким же образом. Если у вас есть какое-то количество твердой валюты, то идеально наложить ее на три кучки. Рубли, доллары и евро. Может быть, примерно в тех же пропорциях, что и Центральный банк.
Михаил, вы знаете, первая книжка по банковскому делу, которую я прочитал, кажется, на пятой странице содержала такой совет: не кладите все яйца в одну корзину. Вы абсолютно правы, действительно, все яйца в одну корзину класть очень рискованно. То, что вы предлагаете, это разложить яйца по разным корзинам.
Слушаем Александра, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер, господа. У меня, господин Медведев, к вам такой вопрос. Вот смотрите, ведь экономика – это наука. Тогда почему существуют такие различные мнения по нашему стабфонду? Это раз. И вопрос второй. Доллар дешевый – плохо. Доллар дорогой – тоже плохо. Дешевый баррель нефти – губительный для России. И такой же дорогой баррель – тоже плохо. Скажите, может быть, что-то в нашей политике не все?
Александр, так очень часто бывает. Худой человек плохо, толстый тоже плохо. Хорошо, когда посерединке. Вот так же и с ценой доллара, и с ценой барреля. Что касается научности экономики, да, экономика претендует на то, чтобы быть наукой, но она не очень точная наука. Ну вот представьте себе консилиум врачей. Зачем врачи собираются вместе, если есть медицинская наука? Нажали бы кнопку в компьютере, и компьютер бы поставил диагноз. Нет, вот нужно обсуждать, рассуждать, искать компромиссы. Вот то же самое происходит с экономикой.
Слушаем Павла, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, можно ли частному инвестору успешно торговать на Форексе с помощью маржинальной торговли за счет собственных средств?
Вы знаете, я бы никому этого не посоветовал. Если вы торгуете, я не решусь вам и отсоветовать, но это очень рискованное дело.
Слушаю москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вот все говорят, что в России там у нас более 300 миллиардов долларов выплатили внешний долг. Но вот вопрос к Медведеву, депутату Медведеву, только чтобы он в ответе не говорил, что это разгонит инфляцию. Вот почему Медведев, игнорируя постановление Конституционного суда, лезет из кожи вон, чтобы заблокировать выплату утраченных вкладов?
Юрий Николаевич, вы знаете, мне ужасно неудобно рассказывать о том, что я сделал для утраченных вкладов, но я все-таки решусь и скажу, что вот те ничтожные выплаты, которые все-таки происходят, абсолютно неадекватные, несправедливые, они происходят все-таки потому, что я в свое время попросил это начать делать Черномырдина. И эти жалкие выплаты лучше, чем ничего. Теперь по поводу Конституционного суда. Я прочитал абсолютно все решения Конституционного суда по этому вопросу. К сожалению или к счастью, я не знаю, но нет ни одного решения, однозначно предписывающего выплаты. И вопрос не в конституционных и не в юридических решениях, а в физическом решении вопроса. Вот если бы удалось найти способ, мы бы его облекли в юридическую форму в течение часа. Способы не удается найти. Если вы заранее мне говорите, как я не должен отвечать на ваш вопрос, тогда зачем вы мне его задаете? Это я говорю о том, что вы не разрешаете мне говорить об инфляции. А об инфляции говорит наш опыт. В конце каждого года мы тратим так называемые дополнительные доходы. И в первом квартале каждого следующего мы больше, чем наполовину перевыполняем план по инфляции. Ладно бы инфляция росла, но в начале каждого года падает рост ВВП. А ведь вам не деньги же на самом деле нужны, которые вы потеряли. Вам нужен продукт, который вы могли бы за это деньги приобрести. А если внутренний валовой продукт не растет, откуда же продукт это взять? Вот если бы мы не позволяли уменьшению роста экономики в начале для каждого года, может быть, все немножко лучше бы и жили.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый день.
Здравствуйте.
если мы не можем освоить те деньги, которые получаем от продажи нефти, то зачем мы столько продаем? Ведь гораздо... Так, и второй вопрос. Наше государство, если освоить, наладить выплаты тем людям, у которых государство занимало, когда деньги девальвировало. Вот у меня на книжке лежали деньги. Вот, хорошо, не можем отдать все деньги. Давайте отдадим те людям, которые могут освоить производство, чтобы не было инфляции.
Угу. Виктор, действительно, очень хотелось бы, чтобы деньги были отданы в руки тех людей, которых не приедят, а используют для расширения производства. Для расширения производства есть определенные пределы. Производство расширяется. Только что я вот в ответ на высказывание Сабурова сказал, что за 2006 год на 50% увеличилась покупка машин за границей. Значит, кто-то деньги использует для того, чтобы расширить производство. Но есть пределы. Вот я как-то пересказывал, по-моему, по радио мой разговор с таким хитроватым мужичком, который пекарь, пришел ко мне советоваться, расширять ему производство, он накопил деньги, или не расширять. И в конце беседы он уже забыл, что он советоваться пришел, и объяснил мне, что он не может расширить производство, потому что коррупция чиновничья увеличится непропорционально увеличению его производства. И он решил накопленные деньги потратить на покупку товаров, которые произвели другие, тем самым увеличил инфляцию. Есть препятствия. Вот надо бороться с коррупцией, надо увеличивать инвестиции, и много чего другого надо. И кое-что из этого делается, но не так быстро, как хотелось бы.
Спасибо. Эту тему падения курса доллара США по отношению к рублю мы обсуждали с экономистом Павлом Медведевым, заместителем главы Думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Марк Штильман.
Что скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.